Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Бездомные животные и российское общество.
А сейчас слово слушателю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Виноградов, Москва.
Да, очень приятно, говорите, пожалуйста.
Я хотел сказать, что надо разделить собак, которые потеряли дом, которых выгнали из дому, и собак, которые, ну, полудикие в городе. Вот те, что выгнали из дому, говорится, выбросили, это показатель отношения людей к своим братьям, говорится, младшим, тем, кто не содержали себя, коню они взяли,
господин
вот,
Виноградов,
и обязались вроде их воспитывать.
Господин Виноградов, ну, я думаю, что мы с вами взрослые люди и понимаем, что все собаки, которые являются бездомными на сегодняшний момент, это, если не непосредственно выгнанные хозяевами из дома, то их потомки, их дети, внуки, племянницы, сестры и так далее. Поэтому я не вижу смысла в таком жестком разделении.
Нет, но собаки в городе нужны, как нужны, потому что есть, крысы, есть мыши. Они являются своего рода санитарами. Не будет собак этих. Значит, разовьются эти, больше будем тратить на то, чтобы уничтожать крыс, говорится, мышей и так далее.
Поняла вашу точку зрения, но я бы, честно говоря, предпочла, чтобы крысами, бегающими по городам, занимались какие-то спецслужбы, а не несчастные собаки, которым нечего есть. Ну, это другой вопрос. Видно, что вы, в общем, довольно миролюбиво настроены по отношению к бродячим животным. И в нашей почте есть слушатели, которые вполне разделяют вашу точку зрения. Но я, к сожалению, вынуждена еще на один звонок прерваться. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Москвичка Ирина. Я живу в самом центре Москвы, у нас огромный двор. Двор, заполненный с 7 утра и, не знаю, до которого часа, алкоголиками, которые, простите, гадят так, как ни одно животное не нагадит. И несколько собак бегает. Никогда собака первая человека не тронет, если какой-нибудь идиот к ней не полезет. И сколько грязи от людей нельзя сравнить с животным.
Ирина, поняла вашу точку зрения. Вот все-таки собаки иногда кусают, и говорить об этом мы тоже сегодня будем. Хотя есть слушатели среди наших, среди тех, кто прислал нам письма, кто тоже пишет, что если собака не больна бешенством, она никогда не укусит сама. Если человек не проявил агрессию по отношению к собаке, то бояться ее незачем и бояться нечего.
Личное дело. Бездомные животные и российское общество. Ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 августа 2003 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Личное дело». Почему в одних городах мира на улицах не встретишь бродячих собак, а в других их количество исчисляется десятками тысяч? Можно ли жестокость тех, кто выбрасывает на улицы домашних любимцев, норовит прикрыть организованные для них добровольцами приюты или попросту пнуть бродячего шарика ногой, воспринимать как опасный сигнал нравственной деградации общества? Или равнодушие к животным не является лакмусовой бумажкой человеческой натуры? Об этом сегодняшний разговор, в котором участвуют в питерской студии председатель благотворительного общества защиты животных Елена Кирхоглани и депутат законодательного собрания Игорь Риммер. В московской студии психолог Константин Сурнов. Ведет программу из Праги Татьяна Ткачук. Накануне 300-летия празднования Санкт-Петербурга в ряде российских изданий появились тревожные материалы о том, что единственный на весь мегаполис приют для бездомных животных под угрозой ликвидации по причине своей ветхости и, соответственно, неприглядности для высоких гостей. Короткая история вопроса. Приют был создан 12 лет назад, существует он на спонсорские пожертвования, попадают в него животные, брошенные хозяевами, зачастую с перебитыми лапами и другими травмами. В приюте их не только содержат и лечат, но и стараются подыскать для них новых хозяев. И линия Санкт-Петербургу. Директор приюта Майя Белоус, к сожалению, болеет и не смогла прийти на наш сегодняшний эфир. Но Елена Кирхоглани, возглавляющая городское общество защиты животных, и депутат Игорь Риммер полностью в курсе ситуации с приютом Ильинка. Елена, верно ли, что временно удалось отстоять несколько сотен собак и кошек, обитающих сейчас в Ильинке, не дать усыпить их, и надолго ли животным позволили остаться в приюте?
Да, вы правы, нам удалось отстоять большими усилиями, вот не без помощи присутствующего здесь Игоря Сергеевича, отстоять аренду земли под приютом еще на полгода. То есть до конца этого года мы можем спокойно там жить. С начала следующего года я не знаю, что там будет, значит, снова будет отнимать у нас аренду. Но, несмотря на это, мы, конечно, пока не будет возможности определить животных в какой-то из строящихся приютов, мы оттуда не уйдем. У нас, кроме того, есть решение прокурора о том, что только таким гуманным способом мы можем решить эту проблему. То есть переводом животных в какой-то из строящихся приютов.
Спасибо, Елена. Понимаю, что чиновники не обязаны любить собак и кошек, но как они чувствуют себя, принимая решение о закрытии таких приютов, спрашивает наша слушательница Лена Печорина на сайте Свободы, как использовали средства бюджета для разрешения проблем приюта? Эта же слушательница задает свой вопрос. Игорь, какую позицию занимали в этой истории власти города? Я знаю, что вам довелось общаться с представителями властей. И расскажите, пожалуйста, какова их позиция?
А никакая позиция. Значит, вот вы вначале говорили, нравственно или безнравственно. Мы безнравственное общество. Причем у нас плохо относятся не только к животным, а к людям. Мы безнравственные к жителям, к гражданам. Мы безнравственные к старикам, к детям брошенным. Но и соответственно, а почему мы, так сказать, безнравственны к гражданам, а нравственны к животным? И к животным мы также безнравственны. Причем зачастую безнравственность к животным, значит, является безнравственностью к человеку, который их содержит, или на глазах которых происходит мучение того или иного животного. Поэтому, если в начале разговора вы говорили, что вот есть города и страны, в которых животные не бегают бездомными по улицам, да, мы относимся вот к тем странам, третьего мира, по которым ходят бездомные дети, по которым бегают брошенные животные. И отношение к животным – это показатель не очень высокой или зачастую безнравственности нашего общества. Вот мой ответ.
Спасибо, Игорь. И вот когда я задала слушателям вопрос, можно ли, на их взгляд, по отношению людей к бездомным животным делать вывод о нравственном здоровье общества в целом, то надо сказать, что мнения тут разделились. Юноша, обдумывающий житье, так подписался один из слушателей, считает, что тот, кто проявляет жестокость к животным, обязательно проявит ее и к людям. Дмитрий Георгиевич пишет, что любовь к животным вряд ли коррелирует с черствостью и эгоизмом человека и приводит в пример Гитлера, обожавшего собачек. Кстати, этот же пример есть еще в одном письме Виктора Дубровского, нашего постоянного слушателя. Константин Сурнов, вопрос к вам. Насколько теория немецкого философа Альберта Швейцера, говорившего в начале прошлого века, что этичным и нравственным человек может считать себя только тогда, когда он начинает уважать любую жизнь и приходить на помощь любой жизни, находящейся в бедствии. Вот насколько эта теория, она актуальна сегодня?
Отношение к животным – не один из кусочков разбитого зеркала общей картины нравов. И можно доказать, что в обществе, в котором есть выброшенные животные, ищите, и вы найдете выброшенных людей. Это вещи связаны. Что же касается того, что можно любить животных, не любить людей, действительно, это просто из характеристики палача. Любит животных, хороший семьянин. Это может быть человек со страшными мировоззренческими установками, очень жестокий по отношению к людям. Животных-то любить легче, а людей труднее. Вот Христос умел любить людей, это трудно. И надо заметить, что в Библии, кстати, в Евангелии нет какого-то упоминания подробного, по крайней мере, чтобы он как-то с голубями, там, чтобы он открывал приюты, но это общая любовь. Очень важное понятие в психологии есть такое проекция. Если объект, стимульный материал не определен, слабо структурирован, ну, например, чернильное пятно, или, скажем, бессловесное, подвластное нам животное, то именно такой объект легче вольные и невольные наши желания, ожидания переносить. Поэтому животные становятся жертвами людских страстей и пороки, неосознанные желания, которые люди не хотели бы в себе осознавать, они в общении с животными проявляются. То есть вот Христу не нужны были в Евангелии, там, ну, иногда он упоминал птиц небесных, а вот старушкам нужны голуби, и кошечки нужны, как символ, хороший символ такой вот подавленной старушачьей агрессивности, коготки, упрятанные в лапки. Здесь много можно рассуждать, здесь много психологии.
Спасибо, Константин. Ну, пока я вынуждена вас прервать, потому что два слушателя у нас уже на линии, и давайте предоставим им возможность высказаться. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Наше благотворительное общество, которое заботится о животных, начинает это делать не с того конца. Нужно требовать у власти таких законов, которые бы обеспечивали жесткий контроль за владельцами законов, жесткий контроль за поведением владельцев с собаками на улице, и тогда все будет в порядке. А не только, так сказать, любить собак брошенных. Нужно допустить такое дело, чтобы не было брошенных собак.
Спасибо вам за звонок. Я поняла вашу точку зрения. Вы знаете, довольно много в письмах слушателей высказываний, похожих на ваши. Люди пишут о том, что главные беды – это от животных как раз домашних. И питомцы всяких бритоголовых, как написал тот же Дмитрий Георгиевич, слушатель которого я цитировала уже один раз. Я даже не буду, с вашего позволения, передавать ваш звонок Елене Кирхоглане, поскольку, все-таки благотворительное общество защиты животных в первую очередь защищает тех животных, которые остались без крова, без хозяев, которые находятся в чудовищном состоянии и положении, а о домашних животных, конечно, должны позаботиться их хозяева. И еще один слушатель у нас на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Николай Тимофеевич меня зовут. Вот у меня вот такое мнение, и хотел бы услышать ваше отношение к нему. Действительно, жестокое отношение к животным, как и жестокое отношение к детям, это признак нравственной болезни общества. Но вот смотрите, в России 5 миллионов бездомных детей. Вот бездомных животных, наверное, тоже не меньше.
Точно. Но не меньше, Николай Тимофеевич.
Определяется в первую очередь отношением к детям, а не к животным. Если о животных бездомных говорят 100 раз больше, чем о бездомных детях, это и общество безнравственное, и средства массовой информации, которые об этом говорят, тоже проявляют такую же безнравственность.
Николай Тимофеевич, а вот я вам такой вопрос задам. А обязательно ли противопоставлять? Почему мы не можем говорить и о бездомных детях, и о бездомных животных? Почему такое противопоставление?
Говорить можно и нужно, но нужно о детях говорить в 10-100 раз больше, чем о животных.
Я с вами совершенно согласна, и, безусловно, эта тема и была не раз темой для передачи «Радио Свобода», и будет еще. Но сегодня наш эфир посвящен животным, о которых, я думаю, говорить тоже стоит. Вот когда на мой вопрос отвечал психолог Константин Сурнов, то я подумала о том, что при всей кажущейся очевидности таких гуманистических постулатов проблема с точки зрения горожан на самом деле не выглядит однозначной. И у нас сегодня гости из Петербурга, и у нас наверняка будет много звонков из Москвы. То есть ситуация с бездомными животными в этих двух столицах мы узнаем и поймем наверняка. Я хочу, чтобы вы послушали сейчас репортаж нашего корреспондента в Екатеринбурге, Евгения Назарец.
В Екатеринбурге из 2000 собачьих укусов лишь 10-я часть – это результат агрессии бездомных животных. Такова среднегодовая статистика городской антирабической службы, куда обращаются все жители города, пострадавшие от укусов животных. И все-таки инфекционисты в тревоге. В 2002 году в Екатеринбурге впервые с 1957 года зарегистрирован случай заражения людей бешенством от укуса домашней кошки, которая всего сутки пробыла вне хозяйской квартиры. Собаки представляются людям более агрессивными. Соображения собственной безопасности и гуманизма по отношению к бездомным животным борются в душах екатеринбуржцев.
Я негативно отношусь к собакам и хочу, чтобы их всех отстреливали, потому что я их боюсь.
Нужно менять сознание людей, чтобы бездомных собак не было.
Организовывать приюты для бездомных собак, отлавливать.
Говорят, что бездомные собаки – это самые лучшие собаки. Но это, опять же, большая ответственность. Экзюпери еще говорил, всегда в ответе за тех, кого приручил.
Приют, наверное, их надо. Или уничтожать, чтобы они не кусали людей.
Стерилизовать, и все, и можно отпускать.
Бездомные собаки – это уже дикие собаки. То есть их уже не воспитаешь. Я думаю, что их нужно вылавливать и уничтожать.
А если заразу разносят, они так: ничего, не надо мне.
Самое большое варварство – убивать собак.
В Екатеринбурге вызов бригады по отлову бездомных собак для граждан бесплатный. Организация может заказать неугодную дворнягу за 400 рублей. Дальнейшая судьба пойманных собак – усыпление за счет городского бюджета. Специальное подразделение муниципальной спецавтобаза Екатеринбурга придает такой участи по 8-12 собак в день. Служащие избегают общения с журналистами по поводу своей работы, но одна из сотрудниц предприятия, не пожелавшая представиться, согласилась высказать свое мнение по проблеме взаимоотношения людей и бездомных животных.
Там иногда приезжаю в места, где, значит, дети на площадку не могут выйти, зато чуть ли не у каждой собаки миска подписана. Для какой собаки какая миска? Потом эти же бабушки плачут: заберите у нас. Появилось там еще выводок из 8 собак, которые мы не можем прокормить. Пятое место пусто не бывает. То есть через какой-то промежуток времени придет какая-то другая стая собак обязательно на это место.
К сознательности людей и законам природы апеллируют и распорядители единственного в Екатеринбурге приюта для бездомных собак Светлана Овчинникова.
Приюты, в принципе, это необходимость, но на эти приюты нужна спонсорская помощь. А бездомные собаки, ну, суку стерилизовать, и проблема сама собой со временем уйдет.
Приют существует уже более 5 лет на личные средства основателей. В нем постоянно прибывает около 20 собак разного возраста и судьбы. И привезенные добрыми людьми дворняги, и особи чистых кровей, оставленные хозяевами. Но состав обитателей собачьего приюта постоянно меняется. Светлана Овчинникова говорит, что всем, кто попадал сюда, удалось найти достойных хозяев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Об отношении общества к бездомным животным сегодня говорят председатель общества защиты животных Елена Кирхоглани, депутат Игорь Ример и психолог Константин Сурнов. И у нас на линии слушатель. Здравствуйте, назовитесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Алло.
Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Скажите, пожалуйста, каким это обращается к Татьяне Ткачук?
Да, я слушаю вас.
Каким образом получается, что в других странах нет бродячих собак? Какие там законы приняты? Как общество заботится о тех, которых бросили? Есть ли вообще брошенные собаки? Ответьте, пожалуйста.
Вы знаете, я вам отвечу сейчас письмом, которое нам прислала Лена Печорина, наша слушатель. Она живет в Америке. И вот короткая цитата из ее письма. Небольшое размышление о нравственности. Human Society, так называется общество защиты животных США, общество имеет сеть приютов для животных, потерявших своих хозяев, или тех, кого хозяева вынуждены сдавать в приют. Главная причина сдачи своих любимцев – запрет тех, кто сдает жилье в аренду, содержать животных. Количество мест в приютах ограничено. Например, маленький приют может иметь всего 5 клеток. Поэтому, если в течение определенного, довольно короткого времени собаке не находится новый хозяин, а чаще всего так и бывает, животных всегда больше, чем желающих их взять, то животных убивают. Иногда в СМИ появляются истории о хищении пожертвований этого общества. Вот такая защита животных. В петербургском же приюте «Ильинка», добавляет Лена Печорина, живет 187 взрослых собак, около 40 щенков, 2 однокрылых голубя, ворона, ястреб, сова и бесчетное количество котят. Похоже, там работают не люди, а святые. Бог вам в помощь. Это цитата из письма Лены Печориной. А к разговору о том, почему на улицах, ну, в частности, Америки, да и почти всех европейских городов, не встретишь бродячих собак или встретишь их очень редко, мы еще вернемся. А сейчас слово слушателю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Виноградов, Москва.
Да, очень приятно. Говорите, пожалуйста.
Я хотел сказать, что надо разделить собак, которые потеряли дом, которых выгнали из дому, и собак, которые, ну, полудикие в городе. Вот те, что выгнали из дому, говорится, выбросили, это показатель отношения людей к своим братьям, говорится, младшим, тем, кто не содержали себя, кони они взяли,
господин
вот,
Виноградов,
и обязались вроде их воспитывать.
Господин Виноградов, ну, я думаю, что мы с вами взрослые люди и понимаем, что все собаки, которые являются бездомными на сегодняшний момент, это, если не непосредственно выгнанные хозяевами из дома, то их потомки, их дети, внуки, племянницы, сестры и так далее. Поэтому я не вижу смысла в таком жестком разделении.
Нет, но собаки в городе нужны, как нужны, потому что есть, крысы, есть мыши. Они являются своего рода санитарами. Не будет, вот, не будет собак этих. Значит, разовьются эти, больше будем тратить на то, чтобы уничтожать крыс, говорится, мышей и так далее.
Поняла вашу точку зрения, но я бы, честно говоря, предпочла, чтобы крысами, бегающими по городам, занимались какие-то спецслужбы, а не несчастные собаки, которым нечего есть. Ну, это другой вопрос. Видно, что вы, в общем, довольно миролюбиво настроены по отношению к бродячим животным. И в нашей почте есть слушатели, которые вполне разделяют вашу точку зрения. Но я, к сожалению, вынуждена еще на один звонок прерваться. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Москвичка Ирина. Я живу в самом центре Москвы, у нас огромный двор. Двор, заполненный с 7 утра и, не знаю, до которого часа, алкоголиками, которые, простите, гадят так, как ни одно животное не нагадит. И несколько собак бегает. Никогда собака первая человека не тронет, если какой-нибудь идиот к ней не полезет. И сколько грязи от людей нельзя сравнить с животным.
Ирин, поняла вашу точку зрения. Вот все-таки собаки иногда кусают, и говорить об этом мы тоже сегодня будем. Хотя есть слушатели среди наших, среди тех, кто прислал нам письма, кто тоже пишет, что если собака не больна бешенством, она никогда не укусит сама. Если человек не проявил агрессию по отношению к собаке, то бояться ее незачем и бояться нечего. Вот Александр, слушатель из Петербурга, пишет, что все бродячие собаки, оставшиеся в живых после отловов, это безобидные шарики и дружки, на которых смотреть-то жалко, не то что бояться, что они искусают. Но я приведу вам такой пример. «Комсомолка» недавно напечатала большой очерк обозревателя Елены Николаевой, сына которой в Москве укусила собака-бомж. И вот мама, намучившись сначала с разнообразными мнениями врачей, колоть или не колоть мальчика против бешенства. Потом с поисками той самой собаки, чтобы определить состояние ее здоровья. Приходит к выводу. Закон, запрещающий отстрел, это хороший закон. Но ведь и с одичалыми городскими шакалами надо что-то делать. По улицам Москвы ведь не бегают никакие дикие животные. Лоси, кабаны, к примеру. И только для собак у нас почему-то сделано исключение. Елена Кирхоглани, вопрос к вам. Запрещен ли в Питере отстрел бродячих животных? И есть ли у вас какие-то данные о бешенстве собак в городе? Насколько опасны укусы тех самых шариков и дружков, о которых нам пишет Александр?
Да нет, конечно, у нас законы, запрещающего отстрел. Существует спецтранс, который отстреливает животных специальными пулями, отравленными ядом. Спецтранс работает в полную силу. Особенно вот в Петербурге в юбилейный год мы это почувствовали на себе буквально, что постоянно идут звонки о том, что пропадают собаки, которые жили. Вот сегодня, вспомню сразу, позвонили с улицы Жуковского и Ковенского. Была стая собак, причем очень добрых, безобидных, которые шли к людям и брали из рук еду. Они исчезли, и свидетели говорят, что они были отравлены. То есть целая стая была отравлена и вывезена сразу. То есть уже, видимо, такие методы, не только отстрел пулями, видимо, еще такие методы употребляются против собак и против кошек, кстати. Идут отравления просто ядами. Не знаю, какими, крысинами или специальными. Прикормки такие для животных, которые они едят и погибают тут же.
Елена, скажите, пожалуйста, а часто ли к вам обращаются люди, бывшие укушенными или укушенные в данный момент, и возмущаются вашей деятельностью по защите животных? Очень коротко, если можно, ответьте на мой вопрос.
Знаете, насчет бешенства, я не знаю случаев бешенства. И сколько я читала ветеринарные последние выпуски, в Петербурге нет случаев бешенства как таковых. Может быть, единичные, нет, да? Мне подсказывают, что нет, действительно. А то, что собаки кусают, это обычно домашние собаки. К нам сдают собак в приют, своих домашних щенков, которые их укусили, и которые вот они не хотят держать больше, да? Бывает, после одного укуса к нам привозят сразу собачку хорошую. Так что вот это домашние животные. А диких животных, которые кого-то искусали, ну, к нам не приводят, и, собственно, этим не занимаются. Обычно вызывают спецтранс сразу. Но уже говорили о том, что просто так животное не кусает. И бешеных собак у нас нет. Этого бояться не надо.
Спасибо, Елена. В программе «Личное дело» мы вернемся к разговору с председателем благотворительного общества защиты животных Еленой Кирхоглани, депутатом законодательного собрания Игорем Риммером и психологом Константином Сурновым. О том, можно ли судить по отношению людей к бродячим собакам о нравственном здоровье нации, сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Бездомные животные и российское общество.
Добрый вечер. Людмила Ивановна, Москва. Я очень кратенько. У меня соседка, которую укусила бездомная собака, приняла 40 уколов. Я обращаюсь к нашему представителю Москвы, который приняли, Мосгордума приняла, как они считают, гуманный закон о стерилизации животных. Но животное-то кусает не тем местом, которое у нее стерилизует. Спасибо.
Ну что ж, я, пожалуй, Елене Кирхоглане передам этот звонок, потому что здесь уже как бы дебаты слушателей между собой начались. И, Елена, будьте добры, ответьте, пожалуйста, нашим слушателям.
Вы знаете, вопрос стерилизации – это очень важный вопрос. Вот жалко, что мы сегодня не говорим о том, как решить проблему бездомных животных. Это, может быть, первое или первое решение вопроса. Это клеймение животных, конечно, чтобы была ответственность у людей за них. А стерилизация, вот наше общество проводит в этом году, и в прошлом году провело очень много таких операций. И в приюте, и у людей, неимущих, которые содержат животных. Очень много нам помогли врачи, которые делают это бесплатно. То есть потихоньку мы это делаем в городе, эту проблему как-то решаем. В отличие от управления ветеринарии, которое пока что не решило этот вопрос.
Спасибо, Елена. И просто у нас сегодня вал звонков идет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Валерий, я звоню из Ленинградской области. У меня вот такой вот вопрос. Вы знаете, сегодня я видел замечательную акцию в Петербурге. Вот, я был в Петербурге. Вот, там проводилась акция против экспериментов на людях без их информированного согласия. А ведь проводятся эксперименты и на животных без их согласия, без их информированного согласия. Ну, без, вообще, как можно вообще, вот, скажем, у меня такой вопрос. Может быть, должен быть принят какой-то закон, который бы запрещал или ограничивал вот количество экспериментов, которые проводятся на животных, особенно ну вот на собаках, на кошках, на млекопитающих, на обезьянах, и может быть таким образом следует защитить права животных, ведь это тоже право животных не подвергаться пыткам и жестокому унижающему достоинство обращению и наказанию.
Спасибо, Валерий, но, пожалуй, только Игорю Римеру я могу передать этот звонок и наверное, сформулировать его чуть почетче. Возможно ли на каком-то законодательном уровне говорить о защите прав животных, вот в том смысле, в каком поставил вопрос наш слушатель, защищать их права, в том числе запрещая проводить на них медицинские эксперименты?
Ну, сын мой опять скажет, что папа хвастается, но вот я перед собой держу закон, проект закона, автором которого я являюсь. Он называется «О содержании и защите домашних животных в Санкт-Петербурге». В этом законе я постарался, значит, определить, каким образом государство регулирует свое отношение к животным, к содержанию, к защите прав и животных в том числе. И я думаю, вот то, что говорил наш слушатель, в этом законе обязательно будет. Животное тоже нуждается в нашей защите. Мы этим законом пытаемся не только регулировать содержание домашних животных, но и говорим о том, что мы обязуемся защищать права животных в том числе.
«Личное дело. Бездомные животные и российское общество». Ведет передачу Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 4 августа 2003 года.
Мы продолжаем программу «Личное дело» и разговор о том, являются ли гуманность, равнодушие или жестокость людей по отношению к бездомным животным показателем нравственного здоровья общества. Гости программы. В Петербурге председатель благотворительного общества защиты животных Елена Кирхоглани и депутат законодательного собрания Игорь Риммер, в Москве психолог Константин Сурнов. Ведет программу из Праги Татьяна Ткачук. И слушатель на линии ждет нас уже давно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, я слушаю вас. Добрый день.
Меня зовут Галина Ивановна, я москвичка. И я хотела бы сказать не столько о бездомных животных, поскольку у нас в Измайлове их почти нет. Но большую опасность представляют животные домашние. И не столько животные, сколько их хозяева. Они не соблюдают никаких правил, не ходят на поводках собаки, их бегают сколько угодно. И, кстати, в квартирах разводят огромное количество вот этих вот собак. Никто с ними не борется. Мы предлагали неоднократно в государстве, в городскую думу московскую предложение хотя бы ввести коммунальные платежи на этих собак. Может быть, их бы у нас в квартирах содержали меньше. Так что скоро надо придется создавать не общество защиты животных, а общество защиты человека от хозяев домашних животных. Спасибо вам за вашу передачу.
Галина Ивановна, спасибо вам за звонок. Вы знаете, о чем я сейчас подумала, пока слушала вас? Наверное, нам придется сделать отдельной темой программы когда-то вот вопросы общежития людей и животных, и тогда мы уже поговорим о домашних животных, об их хозяевах, о том, насколько эти домашние собаки мешают жизни окружающих, соблюдают ли хозяева собак законы человеческого общежития и вообще законы страны и законы города, в котором они живут. И действительно, видимо, это будет достойная тема для отдельного разговора. А сейчас я хочу обратиться к психологу Константину Сурнову с таким вот довольно непростым вопросом. В семье моих соседей много лет назад появился облезлый рыжий котенок. 8-летний тогда мой и соседский мальчишка нашли его, брошенного. Дело было в декабре, страшный мороз стоял на улице. У нас уже жила собака, а соседка кота взяла. И, как сказала мне тогда из педагогических соображений, у других приятелей также в доме появилась дворняжка. Она просто вышла на лыжню в подмосковном лесу навстречу маме с сыном. И мама не смогла ребенку отказать, увидев вот эти глаза ребенка, наполнившиеся слезами. Ну, совершенно понятно, что всем брошенным четвероногим таким образом приют найти не удастся. Константин, что делать родителю в ситуации, подобной описанной мной, если он не может взять домой вот эту конкретную кошку или эту конкретную собаку по каким-то своим семейным домашним причинам? Как быть?
Родителю нужно в этом случае, как и во многих других, идти двумя магистральными путями воспитания. Передача осведомленности и передача ответственности ребенку. То есть, если это просто желание, я хочу. Вот я припомнил еще предыдущей части нашего разговора, знаменитая из Достоевского в диапазоне FM. Значит, весь мир не стоит слезы одного ребенка. Если разобрать этот тезис, выходит, что слезы миллионов детей почему-то не стоят слезы одного ребенка. То есть ребенку опытный любящий родитель может объяснить. Можно даже этого котеночка взять, но взяв его, объяснить, что вот у нас он будет бояться собаки большой, или ему будет трудно, нам уже некуда его поместить. И постепенно, передавая осведомленность и ответственность, договориться со своим сыном, дочкой, что нужно как-то этого котенка пристроить и помочь одному котенку устроиться. Это очень важный шаг, и это можно сделать. Но просто набивать дом бездомными собаками, считая, что слеза одной собаки, значит, не стоит всего мира, но это значит, вот будут покусанные дети, будут другие слезы, и очень многие. Что же касается гуманных способов как-то уменьшить количество бездомных животных, пока люди недовоспитаны, то еще лет 40 назад в Париже стали добавлять пищевую добавку в корм голубям, которая прекращала овуляцию у самок. И никто не страдал, никого не волочили крючьями, не было никаких ужасов. То есть вот если эта ситуация острая, вот ваш ребенок уже плачет, он хочет взять зверушку, можно взять, но это не значит, что вы должны каждый раз, тогда будет 100 зверушек, 1000, и мы знаем эти квартиры, которые обомжествляются, так сказать, во имя слезы одного ребенка, во имя слезы одного котенка. Передача осведомленности и ответственности. А вот уж как делать конкретно, это вопрос непростой. Ну, в общем, взять можно, но потом попытаться все-таки устроить, чтобы ребенок понимал, что не безграничны возможности, ну, так сказать, никакой квартиры и никаких желаний.
Спасибо, Константин. И слово слушателю снова. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Юрий, Москва.
Очень приятно.
Я хотел заметить вот что этих домашних животных кормят мясом других животных, и развитие этих сентиментальных настроений на руку огромной многомиллиардной индустрии питания и всевозможной периферии, кончая даже публичными домами в Америке для питомцев. Поэтому надо отличать домашнюю домашних животных каких-то, я не знаю, ради забавы, и скотного деревенского двора. А те деревенские жители, которые продолжают жить в городских квартирах, по-моему, просто вносят какой-то дисбаланс в свою жизнь и жизнь окружающих.
Спасибо за звонок, Юрий. Ну, раз вы заговорили об Америке, то я думаю, что самое время услышать комментарий нашего обозревателя Владимира Бабурина, который как бы о том, что в Америке, как и в большинстве стран Европы, бродячих собак почти нет, и думается не только по причине иного уровня жизни граждан.
Один мой знакомый, американец, работавший в России, человек не бедный, возвращаясь домой в Штаты, увез с собой подобранную им на московской улице бездомную собаку. Во что ему обошлись разговоры с московскими чиновниками, выправлявшими собаке-бомжу выездные документы, он не конкретизировал. В итоге бывший московский шарик стал вполне благополучным американским псом. А другой мой знакомый, московский инженер, когда ему эту историю рассказал, грустно процитировал Карлсона из мультфильма «Малыш, а я-то ведь лучше собаки». В Америке не просто подобрать бездомную собаку на улицу, ввиду практически полного отсутствия таковых. Но зато можно взять пса из приюта, где ему живется, в принципе, неплохо, но все-таки хуже, чем дома. И это даже считается хорошим тоном. Пусть собака будет и вовсе беспородной, а новый хозяин вполне респектабельным господином. В России респектабельные господа предпочитают иметь собаку под стать своим квартирам, виллам и 600-м мерседесам, покупать им попонки под леопарда, красить ногти, то есть когти, конечно, укладывать четвероногим шерсть у дорогих собачьих цирюльников. Парфюм и косметика, естественно, собаки пользуют тоже свои, собачьи. Впрочем, от человеческих по ценам они мало отличаются, в месяц выходит вполне скромная сумма в американской или европейской валюте, не более 3 нулей после первой цифры. Могло бы хватить на скромный приют, на стерилизацию десятка бродячих псов, в конце концов, без предоставления последним крыш над головой. Может быть, кто-то так и делает, без особой огласки, а может и нет. В конце концов, собаке ведь на ту же стерилизацию в зубы денег не дашь, а человеку, ну, красть может. Скажет, что для бездомных псов, а там, поминай, как звали, Россия ведь. Лучше лишний раз любимому терьеру когти накрасить и шерсть уложить».
Но я вот сразу вспомнила статью о том, как за своими собаками ухаживает Лайма Вайкули. И хотя, на мой взгляд, тут есть моральный вопрос, должны ли на самом деле обеспеченные люди думать о собаках бездомных, а не о своих собственных, есть другой вопрос, который меня занимает. Я знаю, что несколько лет уже народный артист России Петр Вельяминов является председателем попечительского совета приюта «Ильинка» в Петербурге. Игорь Сергеевич Ример, скажите, зачем Петру Сергеевичу это нужно? И как сложилась так его жизнь, что он уделяет столько времени бездомным животным?
Ну, Петр Сергеевич вообще очень порядочный человек, интеллигентный, по-настоящему русский интеллигент. И вот мы с ним дружим последние годы, он много раз говорил, и я поддерживаю, что ведь отношение нравственное к животным, это ведь скорее нравственность и воспитание нравственности по отношению к человеку. Вот много вам задавали всяких вопросов вот сегодня, но мне кажется, основное мы должны все время подчеркивать. Сегодня отношение к животным, нравственное отношение, мы воспитываем нравственность по отношению к человеку. Потому что зачастую воспитание может происходить и вот таким путем. Когда мы, значит, с помощью закона заставим государство исполнять какие-то свои функции по отношению к домашним животным, когда мы граждан приучим к какому-то элементарному определенному порядку, и нравственно относясь к животным, мы будем менять общество, менять людей. То есть те основные задачи, которые мы, в общем-то, сейчас перед собой ставим, мы должны стать нравственным обществом людей, которые способны сопереживать. А Петр Сергеевич, ну, просто очень порядочный человек. Мы с ним оба кошатники, и у него кошки, и у меня кошки. И это человек очень высокой морали, он в жизни очень много испытал тяжелых моментов, и сегодня для него отношение к животным – это еще один показатель его заботы о том, чтобы наше общество стало другим, чтобы наше общество научилось перевоспитываться.
Спасибо, Игорь. И снова слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да. Здравствуйте, Марина Федоровна из Петербурга. Вы знаете, мне бы хотелось обратить внимание на вот какого рода проблему. Значит, эти вопросы, которые поднимаются в эфире неоднократно, и не только в эфире «Радио Свободы», об отношении человека к животному, они, к сожалению, рассматриваются только с одной стороны, со стороны человека, но никогда не рассматриваются со стороны животного, понимаете? То есть существование животного в городских условиях доведено вообще до предела.
Я не согласна с тем, что мы не говорим о собаках. Мы как раз о них-то и говорим, и не говорим о животных, и о том, каково им. Если бы эта тема нас не интересовала, она бы и не стала темой нашей программы. И, кстати, вот, может быть, самое время поговорить о философской стороне вопроса. Вот, как правило, общество, покровительствующее животным, бывает двух типов. Первые, такие традиционные, они основаны на принципе сострадания, а другие основаны на концепции прав животных. Эту концепцию в 60-е годы XX века выдвинула группа выпускников Оксфордского университета. Среди них были философы, психологи, теологи, элита английской и американской интеллигенции. И суть этой концепции сводится к тому, что у человека, с одной стороны, есть долг по отношению к животным, а животные, с другой стороны, способны чувствовать, понимать и нуждаться в том же, в чем нуждается человек. Елена, близка ли вам эта концепция? И сразу вслед за этим еще один вопрос. Есть ли противники у вашего общества?
Ну, конечно, эта концепция нам близка, потому что мы на практике, общаясь с животными столько лет уже, видим, что они и понимают, и чувствуют, и насколько им нужна ласка, мы видим. То есть животным мало надо. В первую очередь ласка, то есть любовь какая-то к нему. Во-вторых, кровь и пища, и пища. Вот. И, конечно, есть очень умные животные, которые даже не представляешь, насколько они понимают человека с полуслова, будем так говорить, в том числе в нашем приюте. Много-много примеров есть этому. Вот. И, ну, а сострадание человека, конечно, сострадание к ним. Как же без сострадания понять животное и как-то ему помочь? Права животных должны быть вообще узаконены. Как это узаконено, например, в Германии, единственной стране, где животное является не вещью, как у нас по закону, а является существом чувствующим. И, так сказать, приравненным к любому живому существу, в том числе и человеку. Вот. Вопрос, а есть ли противники нашего общества? Ну, вероятно, они есть, потому что столько трудностей, как мы испытываем, это предмет особого разговора. У нас вот сейчас отнимают помещение, вернее, льготную аренду помещения, всего 17 метров, которые мы занимаем. И мы должны теперь платить как коммерческая организация. Почему, собственно, если есть льготы какие-то, мы должны их иметь, нам их не дают. То есть даже последние права отнимают у нашего общества иметь помещение.
Елена, насколько я знаю, ваша организация не является коммерческой, никогда коммерческой не являлась.
Да, конечно, это наш принцип. Мы в устав ввели слово «некоммерческая благотворительная организация», потому что мы работаем много лет бесплатно, добровольно, и мы считаем, что, конечно, долг людей помогать животным. То есть те животные, которые мы содержим, они не наши личные, это городские животные, которых кто-то бросил, ну а кто-то, у кого есть больше средств, может быть, должен помочь им там с деньгами или чем-то другим, или взять этих животных. То есть долг горожан помогать, ну, не приюту, а животным, которые существуют в нашем приюте.
Спасибо вам за ответ. Это была Елена Кирхоглани. Пришло время напомнить, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Личное дело», в которой сегодня мы говорим о положении бездомных животных в России и отношении к ним общества. Участники разговора – председатель Общества защиты животных Елена Кирхоглани, депутат Игорь Ример и психолог Константин Сурнов. И нас уже ждет слушатель. Здравствуйте, мы даем вам слово.
Здравствуйте, Москва, Савченко Владимир.
Очень приятно.
Мое мнение, только гуманным путем нужно решать эту проблему. В Москве второй год уже идет направление в таком плане, как стерилизация. Этот опыт нужно распространить как бы нам на всю страну. Следующее. Почему-то никогда статистику не приводит никто. Сколько люди от людей страдает, сколько... как говорится, убийств, тех же покусов и так далее, заражения. Кто? Люди заражают других людей-то. Почему-то эта статистика, она как в стороне. А что животные приносят там вред, это же минимальный, там 100%. А главное, что у нас 8 лет не принимается закон федеральный о защите животных от жестокого обращения.
Владимир, спасибо вам за звонок. У вас есть вопрос к кому-нибудь из гостей нашей петербургской студии или московской? Видимо, сорвался уже звонок слушателя. Ну, ничего страшного. В принципе, его мнение, которое он высказал, оно достаточно близко и к тому, что говорят наши эксперты, и к тому, что пишут слушатели Радио Свободы на сайт «Свобода». И еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Людмила Ивановна, Москва. Я очень кратенько. У меня соседка, которую укусила бездомная собака, приняла 40 уколов. Я обращаюсь к нашему представителю Москвы, который приняли, Мосгордума приняла, как они считают, гуманный закон о стерилизации животных. Но животное-то кусает не тем местом, которое у него стерилизует. Спасибо.
Ну что ж, я, пожалуй, Елене Кирхоглане передам этот звонок, потому что здесь уже как бы дебаты слушателей между собой начались. И, Елена, будьте добры, ответьте, пожалуйста, нашим слушателям.
Вы знаете, вопрос стерилизации – это очень важный вопрос. Вот жалко, что мы сегодня не говорим о том, как решить проблему бездомных животных. Это, может быть, первое или первое решение вопроса. Это клеймение животных, конечно, чтобы была ответственность у людей за них. А стерилизация, вот наше общество проводит в этом году, и в прошлом году провело очень много таких операций и в приюте, и у людей, неимущих, которые содержат животных. Очень много нам помогли врачи, которые делают это бесплатно. То есть потихоньку мы это делаем в городе, эту проблему как-то решаем. В отличие от управления ветеринарии, которое пока что не решило этот вопрос.
Спасибо, Елена. И просто у нас сегодня вал звонков идет. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Валерий, я звоню из Ленинградской области. У меня вот такой вот вопрос. Вы знаете, сегодня я видел замечательную акцию в Петербурге. Вот, я был в Петербурге. Вот, там проводилась акция против экспериментов на людях без их информированного согласия. А ведь проводятся эксперименты и на животных без их согласия, без их информированного согласия. Ну, без, вообще, как можно вообще, вот, скажем, у меня такой вопрос. Может быть, должен быть принят какой-то закон, который бы запрещал или ограничивал вот количество экспериментов, которые проводятся на животных, особенно ну вот на собаках, на кошках, на млекопитающих, на обезьянах, и может быть таким образом следует защитить права животных, ведь это тоже право животных не подвергаться пыткам и жестокому унижающему достоинству обращению и наказанию.
Спасибо, Валерий. Но, пожалуй, только Игорю Римеру я могу передать этот звонок и наверное, сформулировать его чуть почетче. Возможно ли на каком-то законодательном уровне говорить о защите прав животных, вот в том смысле, в каком поставил вопрос наш слушатель, защищать их права, в том числе запрещая проводить на них медицинские эксперименты?
Ну, сын мой опять скажет, что папа хвастается, но вот я перед собой держу закон, проект закона, автором которого я являюсь, он называется «О содержании и защите домашних животных в Санкт-Петербурге». В этом законе я постарался, значит, определить, каким образом государство регулирует свое отношение к животным, к содержанию, к защите прав и животных в том числе. И я думаю, вот то, что говорил наш слушатель, в этом законе обязательно будет. Животное тоже нуждается в нашей защите. Мы этим законом пытаемся не только регулировать содержание домашних животных, но и говорим о том, что мы обязуемся защищать права животных в том числе. Поэтому хороший вопрос. Вот я ответил тем, что я являюсь автором проекта этого закона. Я думаю, что мы закон сумеем, ну, как говорится, пролоббировать, пробить, чтобы он состоялся.
Спасибо, Игорь. И, конечно, мы со своей стороны желаем вам всяческих успехов в лоббировании этого закона. ФБР совместно со Скотланд-Ярдом провели исследование, подтвердившее прямую связь между жестокостью к животным и преступностью. Я цитирую сейчас письмо защитников животных президенту Путину, датированное декабрем 2006 года. «Все те, кто в подростковом возрасте жестоко относился к животным, потом попадал в тюрьму, из них более 80% за насильственные преступления». Я не знаю, что ответил Путин на это письмо и ответил ли он вообще что-то, но в данном случае я хочу задать вопрос психологу Константину Сурнову. Константин, правомерно ли проводить такую прямую зависимость, на ваш взгляд?
Мы исследуем ученых, которые по своей должности впущены на ОКЕ, научный город, убивают лягушек и мышей. Так, есть уже первые результаты, которые показывают, что люди, которые вынуждены это делать в научных целях, делятся как минимум на две категории. Те, которые адаптивно относятся к этой необходимости, и те, психика которых травмируется. Причем, обратите внимание, это взрослые образованные люди. Даже их психика не не всегда защита работает достаточно хорошо, чтобы они остались, так сказать, вполне здоровыми и гармоничными. Что же касается детей и вот этой привычки жить по принципу «убить и съесть», как дрессируют боевых собак, так же можно дрессировать и человека. И мы увидим, что и в этом случае животное становится, так сказать, существом, на которое проецируются желания, иногда очень глубокие и очень хищные, очень нечеловеческие желания. То есть люди, устроенные так, что они норовят собака человечную, собака никогда не нападет, но собака может и испугать. А есть люди, которые людей норовят так вот, так сказать, как животные. И если мы сравним, скажем, Сеттона Томпсона, Даррелла и Конрада Лоренца, мы видим, что Сеттона Томпсона, любимого многими детьми и взрослыми, там антропоморфизм, то есть животное как человека к нему также относится, и это приводит тоже к каким-то драмам. У Даррелла где-то посерединке, а Конрад Лоренц ближе к научному подходу. И там эти закономерности обсуждаются, и не нужно животное слишком очеловечивать. Но то, как человек обращается с животным, потом пригодится ему неизбежно, или помешает, или гармонизирует, или изуродует его в межличностных отношениях с другими людьми. Это очень важный вопрос.
Спасибо, Константин. И еще короткий вопрос и короткий ответ я попрошу вас дать. Как вы полагаете, родители, которые отказываются по просьбам своих детей брать в дом первую собаку там, или первую кошку, или заводить рыб, или покупать хомячков, они чем-то обделяют своих детей? Или, в общем, есть некая компенсаторная функция, и ребенок, не добравший, не научившийся любви вот такого рода, то есть любви к своему питомцу, он ничего серьезно не потеряет в будущем и сможет реализовать эти какие-то чувства и умения в общении там со сверстниками, со своими, может быть, потом с любимой девушкой? Вот ваш взгляд психолога.
Я уверен, что обделяет. Конечно, опытный, любящий, хорошо чувствующий значимые моменты воспитания родитель и в тюремной камере воспитает хорошего ребенка. Но если есть возможность взять, конечно, надо с животными общаться. И это пригодится потом в выстраивании отношений с людьми. Есть такой гениальный психолог Скиннер, классик бихевиоризма. Он писал, что тот человек, который ни одного голубя не научил делать восьмерку, а у голубей есть такая инстинктивная преднастройка, не может быть хорошим психологом. На третьем курсе я сильно смеялся над этим высказыванием классика психологии, теперь я понимаю, что это так.
Спасибо, Константин. И еще один звонок мы успеваем принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Значит, я хотела задать вопрос. Во дворе нашего дома есть учреждение, где живут 4 собаки. Они постоянно нападают на кошечек и котят маленьких, которых мы кормим во дворе. Нападают до смерти, то есть они их закусывают совершенно. Как можем мы защитить котят?
Спасибо за звонок. Елена Кирхоглани, если можно, коротко, пожалуйста.
Ну, котяток, конечно, с улицы желательно взять в дом. Это первое. Потому что такая жалость, когда кормишь на улице животных, это две стороны этой жалости. Животное на улице так или иначе погибнет. Вырастите котяток, ну, взрослые кошки погибнут. А то, что рядом резвятся собаки, и вы должны как-то с этим учреждением решить вопрос. Собаки должны быть на привязи. Просто так бегать собаки не должны. Ни учрежденческие, ни личные какие-то собаки должны быть на поводке или где-то привязаны. Так что вы разберитесь сами как-нибудь с этим учреждением, а котятка желательно взять домой.
Спасибо, Елена. В нашей почте есть письмо от Андрея о том, как должна проявляться гуманность по отношению к бродячим животным. Организация специальных приютов, пишет он, где животных держат какое-то время, лечат и дают возможность забрать хорошим людям, это да, это гуманность. Но не выставление в подъездах и на улицах вонючих тарелочек с едой и не разведение котят в коробках между своей и соседскими квартирами. Потому что это уже не сострадание, а его подмена и признак равнодушия к людям, считает наш слушатель. Мне все же кажется, что как проявить гуманность – это личное дело каждого. Главное – проявить ее. Я благодарю за участие в программе московского психолога Константина Сурнова и гостей из Петербурга, депутата Игоря Риммера и председателя Общества защиты животных Елену Кирхоглани. Для вас работали в Петербурге Татьяна Волович и Николай Нажимов, в Екатеринбурге Евгения Назарец, в Москве Владимир Бабурин, Александр Орлов-Сокольский и Надежда Перцева, в Праге Наталья Пахомова. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.